Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы завершаем рабочую неделю, раскрывая для себя очень важную и практичную тему. С нами на связи вновь психолог и тренер личностного роста Павел Цымбаленко, и мы говорим о том, как преодолевать кризис. Все интересующие вас вопросы, пожалуйста, присылайте к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm, обязательно их озвучим, и вы получите ответ нашего лектора. А сейчас приветствую Павла. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Рады быть с вами в этот вечер. И тема действительно важная, как и все, которые мы с вами разбирали. И сначала хочется понять, что же такое кризис, потому что кто-то воспринимает его как плохую карму, кто-то как наказание от Бога, кто-то считает, что это просто накопившиеся проблемы, которые вовремя не решились. Вот что же такое кризис, и поэтому как правильно его решать?
Мое глубокое убеждение состоит в том, что кризис – это лучшее, что может с человеком произойти. Человек в природе своей является духовным существом. Я являюсь последователем Виктора Франкла, психологии, и Виктор Франкл говорил, не просто говорил, а научно обосновывал, как психолог, как ученый, как человек, который разработал целое отдельное направление психологии. У него есть 10 тезисов о духовной сущности человека. То есть человек – это духовное существо. И поскольку человек духовен по своей природе, то кризис, любой кризис, правильно переживаемый человеком, он помогает ему сделать шаг, на самом деле, к настоящему самому себе. Я объясню, это может быть звучит слишком как-то так замороченно, по-философски, непрактично, но это в высшей степени практично. В каждом человеке есть внутренняя борьба между его ощущением неизменности собственной личности и внешней реальности, которая постоянно меняется. То есть, если мы будем внимательны, то мы заметим этот внутренний конфликт. Как говорит Виктор Франкл, иногда этот конфликт, он неосознаваем. Наша задача сделать его сознательным. Ну, то есть, фактически, одно из принципиальных отличий или тезисов, там, аксиом, как ни назови, любого направления психологии, а психология не является какой-то вот, однонаправленной наукой, хотя по сути своей психология в переводе с греческого переводится как наука о душе. Но если взять так называемую современную психологию, в ней есть различные представления, там психоанализ Зигмунда Фрейда, индивидуальная психология Альфреда Адлера, логотерапия Виктора Франкла, аналитическая психология Карлса Густав Юнга, ну и так далее. Там есть много других выдающихся психологов, там Эрик Эриксон, там Эрик Бёрн, автор транзактного анализа и так далее. Но одно из принципиальных отличий, что отличает одно направление психологии от другой, это представление о самом человеке. И очень часто, люди, разбирая какие-то кризисы в жизни, а вся жизнь один сплошной кризис, они не учитывают вот этого главного внутреннего кризиса, так называемого identity кризиса, кризиса отождествления. Потому что все остальные кризисы, которые проживает человек на протяжении жизни, это следствие неправильного самоопределения или следствие неправильного ощущение самого себя. Человек внутри, в глубине своего сердца, в глубине своей личности, он чувствует свою неизменную, вечную духовную природу. А этот мир на контрасте с этим собственным самоопределением и самоощущением, он постоянно показывает нам другую реальность. И эта реальность изменчивая, она приводит нас к кризису, потому что, выражаясь языком ведической психологии, которая также, как Виктор Франкл, придерживается представления о том, что человек — это духовное существо. Кстати, не только Виктор Франкл это разделял, Карл Густав Юнг. Есть одно из его известных интервью, его легко найти на Ютубе, его спрашивают: вы верите в душу? Он говорит: я не верю, я знаю. Я верю, это не про меня. Я не принимаю что-то на веру, я имею опыт. Знать значит иметь непосредственный опыт. Также он отвечал на вопрос о Боге. То есть внутри мы чувствуем, что мы духовны по своей природе. И внутри нет смерти. Я помню, когда я был ребенком, мне было лет, там, может быть, 5, может, 6, а может и того меньше, не помню, давно было. И в один из дней мне пришло некое осознание, скорее всего, благодаря обильно просматриваемым передачам по телевидению. Тогда фильмы про войну смотрели, это были так называемые боевики приключенческие того времени. Пришло некое осознание смерти, и я спросил тогда маму: а вот что такое смерть? И она сказала: ну ты не переживай. Я сказал: я же умру. Она говорит: ну это будет потом, когда-то в старости. Ты будешь взрослый, у тебя будут дети. И я ей не поверил. Я успокоился, но тогда я помню ясно свои ощущения, что это не ответ на этот вопрос. Что настоящий ответ на этот вопрос, он не лежит в сфере утешения, он не лежит в сфере какой-то философии, он не лежит в сфере какого-то забвения в постановке каких-то временных целей, пусть даже хороших целей. А этот ответ находится в сфере абсолютно духовной жизни, и эта духовная жизнь должна дать человеку живой опыт, живой опыт его вечной духовной природы. Потому что жизнь, она совсем не такая, как мама мне ее описала, когда мне было 5 лет. И когда наш сосед ему поставили диагноз рак крови, и через какое-то время его не стало, я понял, что жизнь, она не такая, жизнь, она другая. Люди умирают, люди всегда умирали. И это наша телесная оболочка, это некий шанс эволюции для нашей души. Вот, я так начал очень свысока, но если смотреть в корень проблемы именно в этом. То есть я абсолютно богоцентричный человек и никогда этого не скрывал. И любая духовная практика, сейчас не идет речь о какой-то традиции конкретно религиозной, это общие принципы духовные. Она зиждется на понимании факта души, вечной души, вечного Бога. И, строго говоря, духовная практика – это как раз-таки диалог с Богом, да, так называемое. Это отношение вечной души и вечного Бога. И первый шаг в духовной жизни – это как раз-таки осознание своей духовной личности. И для этого даже в каком-то смысле иногда не нужно заниматься духовной практикой. Для этого достаточно быть просто внимательным человеком. Если мы внимательно, честно, недогматично посмотрим на себя изнутри, мы увидим, что смерти нет внутри. Я помню эти детские пластинки: пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. То есть стремление к вечности, стремление к познанию, стремление к отношениям, стремление к счастью – это некие внутренние глубинные потребности человека, и человек, он всю жизнь пытается как-то реализовать эти заложенные в него изначальные импульсы, как-то утвердиться вот в этом мире, там, утвердиться посредством денег, власти, такого дома хорошего, там, продлить себя через детей. Человек таким образом пытается решить проблему своей смертности, продлив себя через детей, через достижения, через какие-то там, через какие-то, в общем, Считается, что человек успешный тогда, когда он закрепился или утвердился вот в этом мире. И недавно я столкнулся с интересным стихом Бориса Пастернака. Я, наверное, его зачитаю. Слишком уж хорошее, знаменитое. Оно как раз об этом. Оно о желании славы, но как бы одна из причин, по которой человек хочет, чтобы его помнили, это страх небытия. Человек создает книги, строит дома, продолжает челить себя через детей, чтобы увековечить свое имя. Бессознательно внутри чувствуя, что ну, смерть нас ведет на нет. Наши какие-то достижения в этом мире. В сторону сейчас отойду от стиха, я вернусь. Если дать определение кризиса, оно очень простое. Кризис — это когда по-старому я уже не удовлетворен внутри, а по-новому я еще не знаю как. И кризис в конечном счете — это изменение представления о самом себе. Если взять вот эти все кризисы, которые рассматривают психологи, там первый кризис переживает человек тогда, когда рождается в утробе у матери. Он там жил, он привык, потом он рождается, все по-новому. Ой, боже мой. Потом там следующий возрастной кризис – это год, когда ребенок он вот слазит фактически с ручек. До этого он постоянно на маме висит, надо самому ходить, что-то решать. Потом кризис 3 лет, потом там в школу идет человек, кризис только привык, он уже ее закончил. Там идет в подростковый возраст, кризис там 14 лет, там кризис. Есть отдельные психологи, которые занимаются всеми этими детскими кризисами. Кризис подросткового возраста, переходный возраст, так называемый, связанный с половым развитием. Потом человек заканчивает институт, он выходит из семьи, там мужчина свою семью создает, кризис. Женщина выходит замуж, кризис. На работу надо идти, кризис, непривычно. Потом ты женишься, кризис, к человеку надо привыкать, отношения выстраивать. Сам ребенок рождается, опять кризис, опять нужно выйти третьего кого-то включить в свое «я», «семья», «семь меня». Потом дети вырастают, кризис, потом кризис среднего возраста, 40 лет, уже большая часть жизни прожита, осталось меньше, и чему ты ее посвятишь? Назад смотришь и думаешь, что это было, это были 40 лет твоей жизни, первые и единственные, и их не повторить. Потом кризис, там, старость — это тоже кризис, духовная личность, она в шоке, там, зубы начинают шататься, вываливаться, кожа дрябнуть, волосы выпадать, сидеть. Человек постепенно происходит некое угасание возможностей, которые человек мог раньше делать, бегать, прыгать, там. Ну, то есть начинает такое завидание, да, мы наблюдаем эти циклы постоянно в природе, весна — некое рождение, детство, лето — это молодость, осень — это старость, все завидает, скукоживается, зима — это смерть, все замерзает. И после зимы снова весна, снова рождение, снова все расцветает. Точно так же вот старость — это кризис, смерть близких — это кризис, потом последний кризис — это смерть. И все вот эти вот изменения, которые происходят с нашим телом, изменения, которые происходят в нашей психике, все эти возрастные кризисы, изменения, которые происходят в отношении людей к нам. Многие люди не выдерживают там разводов, там жизнь самоубийством поканчивают или спиваются там, или некоторые даже с ума сходят. Мне рассказали историю страшную там. Отец ушел, оставил мать с ребенком. Мальчик 4-летний, он облысел, у него волосы выпали просто. На всю жизнь лысым остался от переживаний. От этого стресса, от этого кризиса. Внешние обстоятельства меняются, там пандемии, там землетрясения, не знаю, что там еще, голод, там, войны, еще что-то. То есть, как я общался с одной семьей из Донецкой республики, не знаю, как правильно сказать, из Донецкой, чтобы меня не заподозрили в политичности, потому что я абсолютно сознательно не придерживаюсь никаких политических воззрений. По крайней мере, это не то, о чем я хочу говорить с людьми. В общем, из Донецка, назовем так, без какой-то окраски. И То есть у человека была там и дом, и какая-то работа, и стабильность финансовая, и друзья, знакомые. Человек лишился всего из-за войны, которая там началась. Он приехал сюда, к нам, в город Волжский, и тут работал таксистом, чтобы просто прокормить свою семью. То есть все вот эти внешние факторы, они постоянно преследуют человека в жизни, и хотя картина может показаться такой достаточно мрачной, то, что я описал, в действительности я помню тот тезис изначально, который я сделал очень хорошо, что кризис – это лучшее, что может произойти с человеком. Почему? Потому что кризис толкает человека искать. Чего искать? Искать такого положения, которое будет неизменным. И в этом на самом деле урок жизни. Урок жизни в том, что пока мы не найдем вот эту внутреннюю стабильность, да, внутреннюю стабильность в том, что мы найдем свое вечное я, неизменное я, как говорит Виктор Франкл. Целых, почитайте, те, кто серьезно занимается психологией, 10 тезисов о духовной личности человека. Притом Виктор Франкл не был кабинетным мыслителем, который изнывает безделье, придумал теорию красивую о духовной личности человека. Нет. Это был героем, один из героев 20 века, который, оставаясь верным своим принципам чести, совести, он добровольно фактически пошел в концлагерь. Вот интересный момент, когда Германию стал уже оккупировать, уже оккупировала Австрию, а Виктор Франкл, Альфред Адлер и Зигмунд Фрейд, три отца-основателя современной психологии. Зигмунд Фрейд начал все. Адлер и Франкл изначально были его учениками. Карл Густав Юнг тоже, потом они все отошли от его этого, как называется, психоанализ, направление психоаналитического кружка или сообщества того времени. Но в тот момент, когда Германия оккупировала Австрию, Соединенные Штаты Америки, они предоставили это, я прочитал это в автобиографии Виктора Франкла, когда только начал вот обучаться в институте, где я продолжаю свое образование, Южно-немецкий институт логотерапии и экзистенционального анализа. И Соединенные Штаты Америки, они предоставили визы многим влиятельным, не влиятельным, перспективным врачам, каким-то композиторам, интеллектуалам того времени, в особенности евреям, потому что, ну, известно, что Гитлер был антисемитом, человеком, который устроил жуткий геноцид. И Холокост, то есть истребление вообще евреев как национальности. Хотя это, ну, это страшное преступление, говорится, что там 55 миллионов, Гитлер причастен к 55 миллионов, 55 миллионов человек, они погибли в результате его безумных идей. Но сейчас не об этом речь. И Виктор Франкл, он перед ним стал этот страшный выбор. То есть в Америке его ждала карьера, в Америке его ждали возможности, страна возможностей. И Адлер уехал. Я не могу точно сказать насчет Адлера, я не помню, уехал ли он именно вот в то время, но Фрейд получил визу, при этом визу не дали всем его родственникам, но он уехал. Виктору Франклу тоже дали визу, но его совесть, чуть позже в своей логотерапии он напишет, что совесть – это главный орган смысла человека. Это то, чем человек отличается принципиально от животного, и то, прислушиваясь к чему, он может прожить любой жизненный кризис, потому что в конечном счете, если человек внимательно прислушается к внутреннему голосу совести, в каждой кризисной ситуации он услышит зов жизни, да, как когда Виктор Франкл уже попал в концлагерь. До того, как он попал в концлагерь, он врачевал душевно больных, которые неудачно покончили жизнь самоубийством. То есть, ну, как бы люди, дошедшие до суицида, но не сумевшие довести свои намерения до конца. И он в общении с этими пациентами вывел стопроцентный способ понять, достаточно ли человек излечился, чтобы его отпускать из психиатрической клиники. Нет, приводятся там точные цифры, по-моему, 2200 человек через него прошло, или 2500, но это немало для того, чтобы заявить о неком серьезном научном исследователе, ну, исследовании, научном труде. И он ни разу не ошибся. И когда пациенты приходили к нему, и он беседовал с ними как врач, психотерапевт, они просили: врач, ну как бы, доктор, отпустите меня. Он спрашивал, зачем? И они говорят: ну я вот понял, я больше не буду. И он спрашивал, зачем? Ради чего ты хочешь это делать? И если человек абсолютно ясно, четко и конкретно говорил: я хочу, потому что там мой ребенок, и я понимаю, что я ему нужен. Или я хочу туда, потому что там есть дело, миссия моей жизни, работа, и никто кроме меня это не сделает. То есть смысл жизни – это внутреннее ощущение человека, что без меня этого не произойдет. Да, что это мой уникальный вклад в жизнь. Это то уникальное место, которое выделено мне жизнью, Богом, если изволите. Моя миссия, предназначение, призвание. И многие люди ищут этого в жизни, потому что это на самом деле одно из необходимых условий для того, чтобы чувствовать счастье. А человек хочет быть счастливым, но он должен понять, раскрыть свое призвание или свое предназначение, для чего он родился на белый свет. И вот когда люди абсолютно ясно, четко и конкретно говорили, зачем они хотят вернуться домой, Виктор Франкл их отпускал, и он ни разу не ошибся. Ни разу. И то есть это не было просто какой-то теорией его логотерапии, да, у него было это внутреннее терзание, он, с одной стороны, он к тому моменту, когда он попал в концлагерь, уже написал книгу по логотерапии, эта рукопись будет уничтожена потом в концлагерях, как он не пытался ее спасти, возможно, сделать карьеру, молодой человек, боже мой, вообще. И его престарелые родители. И он не смог бросить мать и отца. Он не смог бросить мать и отца. И фактически он добровольно согласился пойти туда, пойти и пройти все эти пытки, ужасы, концлагеря. И туда попал его отец, мать. И он до последнего заботился об отце. Там описывается такой удивительный. 2,5 года он там прожил. А когда они пришли туда, у них забрали все. Их обрили налысо. Им вместо имен выдали номера 1246, там 1354, 1578. Их не называли по имени. Их разлучили с близкими. Их каждый день били, их унижали. Их морили голодом, им не давали спать. И при этом постоянно заставляли тяжело работать до изнеможения, и люди просто сходили с ума, люди не выдерживали, поканчивали жизнь самоубийством. Эти концлагеря смерти, они, ну, были изощренным образом устроены, что они были обнесены электрической вот этой проволокой, колючей проволокой, которая была под электричеством, и все, что нужно было сделать из этого строя узников, несколько шагов, там, в нескольких метрах была эта колючая проволока, люди не выдерживали, бросались на нее. И вот в этих условиях Виктор Франкл, он осознал, что главное, что нужно человеку, это смысл жизни. И смысл жизни – это на самом деле выход из любой кризисной ситуации. Кризисы ломают человека тогда, когда у него нет смысла в жизни, когда у него нет некого маячка, в соответствии с которым он выверяет свою жизнь. Как Стивен Кови, тоже, вот, скажем так, бизнес-тренер, чьим последователем я являюсь в таком вот тренерстве личностного роста, как было заявлено с его книжкой «7 навыков высокоэффективных людей», он тоже об этом говорит, что человек должен жить. Он, кстати, тоже много ссылается на Виктора Франкла. У Виктора Франкла было интересное утверждение. Он говорил, что свобода без ответственности не имеет смысла. И на западном побережье Соединенных Штатов Америки есть статуя свободы, и Стивен Кови, к сожалению, он не смог это сделать, не успел, объединившись с другими социальными лидерами, хотел на восточном побережье поставить статую ответственности. Статуя ответственности. И неспроста на Западе статуя свободы, на Востоке статуя ответственности. Это не просто случайность. Да. Солнце встает на Востоке и садится на Западе. Это должно нас чему-то... Расцвет человечества начинается на Востоке и заканчивается на Западе. Это должно нас натолкнуть на определенные размышления. Сейчас весь мир взял уверенный курс на то, чтобы принять в свою жизнь какие-то вот эти американские, западные ценности. Но мы видим, что цивилизация в том виде, в котором она существует сейчас, она обречена. Она уже саморазрушается, притом очень быстрыми темпами. Я думал сегодня об этом. Я посмотрел сегодня интервью. Павел Лунгин, это такой замечательный русский режиссер, автор нескольких, многих на самом деле, фильмов, бестселлеров. Те, кто постарше, они поймут. «Такси Блюз», этот фильм, который описывал закат Советского Союза и всего этого строя жизни того времени. Фильм «Остров» с Петром Мамоновым. «Монах и бес» — потрясающий фильм, я посмотрел недавно. Сегодня утром я смотрел фильм, который называется «Царь», про Ивана Грозного, и мне стала интересна эта личность, Павел Лунгин. Я посмотрел с ним интервью сегодня в программе «Позднее», остался очень впечатлен, конечно, его личностью. Вот, и он, ну, говорит об этой вещи, что когда общество, оно теряет морально-нравственные ориентиры и перестает различать, где добро, где зло, где хорошо, где плохо, черное, белое, все становится серым, оно обречено. Оно абсолютно обречено, и, как бы он говорит, я не верю в это общество. I'm okay and you're okay, как это один из слоганов или девизов в США, что мораль и нравственность, они относительны, да, что главное – это свобода. Но свобода без ответственности не имеет смысла. Так вот, Стивен Кови ту же самую выражал идею, он говорил, что без вот этого компаса в жизни, этим компасом в частности является наша совесть, мне тоже понравилось, как Павел Лунгин сегодня говорил о совести, что это внутренний ориентир, который никогда не замолкает, если только мы сами его не заглушаем. У меня есть потрясающая цитата Зигмунда Фрейда, одного из его писем. Я, может быть, ошибусь, как-то недословно ее процитирую, но суть передам точно. Зигмунд Фрейд говорит, мы сколько угодно можем твердить о том, что человек полностью подвластен своим животным порывам и быть при этом правыми. Фрейд и Дарвин – это были два человека, которые фактически подорвали духовное мировоззрение человечества. Они были последней точкой. Люди давно хотели, потому что это влияние времени, это неизбежно. В соответствии вот с ведическими текстами мы живем в особое время. Время циклично, все постоянно повторяется. Это зима. Есть большие циклы временные. Там утро, день, вечер, ночь, весна, лето, осень, зима. Большие временные циклы. Там сати-юга, трета-юга, два пары юга и кали-юга. Когда в закат входят именно духовные ценности, приходят особые живые существа, которые хотят удовлетворить какие-то свои низменные желания. То есть общество тотально просто деградирует. Я вот вроде, я уже так смотрю сейчас на себя, как начинаю говорить, как не хочется ругаться на ведрадио, как старичок. Хотя мне 39-й год всего, но я просто смотрю, вспоминаю то общество, в котором вырос я, и это общество, которое сейчас есть, мне иногда страшно становится, потому что я отец, у меня есть дети. И просто отсидеться, отмолчаться, спрятаться куда-то, убежать в благостное место – это абсолютно не выход. Если разумные люди, они не начнут объединяться и как-то позитивно влиять на общество, в частности, давая людям образование, это то, что я считаю. Образование и пример – главные два момента, которые должны делать так называемая интеллигенция, то, конечно, нас ждет катастрофа. Эта катастрофа, она уже не за горами, она уже происходит на наших глазах. тотальная просто деградация, дикая какая-то, животное, у меня даже слова другого нет. И притом на всех уровнях, на уровне семьи, на уровне личности, на уровне психического состояния, на уровне экологии. И все это результат отказа от как минимум морально-нравственных, как максимум духовных ценностей. Если бы меня спросили, откуда я могу так уверенно делать это предположение, ну, извините, я социальный священник, психологи — это социальные священники, я каждый день слушаю исповеди людей. Притом исповеди людей не только тех, которые добились успеха, но не добились успеха, но и тех, которые добились успеха, и которые при этом с невероятной болью, горечью и тоской говорят, что их сердце пустое. То есть отказ от вот этой части жизни, от совести, от морально-нравственных ценностей, от духовных ценностей, от своей духовной личности. Когда человек предал свою духовную личность, породнился с обезьяной по Чарльзу Дарвину и оправдал свое бесстыдство по Зигмунду Фрейду, который утверждает, что вот просто человек, он живет по принципу удовольствия, если он не реализует все свои желания, центром которых является либидо. Либидо – это, ну, на латыни, по-моему, или на греческом. Я плохо разбираюсь в медицинских терминах. Это сексуальное или половое желание. То все неврозы от этого. Но у самого Зигмунда Фрейда есть вот это утверждение, что мы можем сколько угодно твердить, что человек движим своими порывами и при этом быть правыми. Но он говорит, голос разума, он настойчиво говорит нам, что это не так. И голос разума, недавно у меня был совместный эфир с Дмитрием Шонко, замечательным психологом из проекта «Психология третьего тысячелетия». Он попросил потом выслать ему эту цитату. Я ему выслал, нашел эту цитату Фрейда, законспектированную из одного из его писем. Я смотрел документальных много фильмов с ним, чтобы разобраться, что это была за личность и суть послания, которое он нес как отец-основатель, скажем так, первой австрийской школы психологии. Хотя психология как явление существовала за тысячи лет до Фрейда на том же Востоке, в трудах йогов и так далее. Но так или иначе, если, скажем так, взять с точки зрения западной культуры, современной так называемой культуры, частью которой мы себя считаем, мы считаем же, что все почему-то вот оно только сейчас появилось и зародилось, что время линейно, хотя в действительности время циклично, и все всегда существует, и все всегда повторяется. Точно так же, как повторяется утро, день, вечер, ночь, так же повторяется весна, лето, осень, зима, точно так же повторяется рождение, развитие, увядание, смерть, потом снова рождение, повторяются вселенские все эти йоги. То есть эти циклы времени постоянно вертятся, и мудрые люди это видят. Мудрые люди это видят и понимают. Не зря вот в ведических текстах говорится, что Господь в одной из своих рук держит символ времени в форме колеса. И это цикл. Это замкнутый цикл, который постоянно повторяется, пока душа не эволюционирует, не сделает какой-то правильный выбор. Вот, но, то есть, интересную мысль, говорит Фрейд, он говорит, что человек, он может сколько угодно твердить, но голос разума тих, он говорит, но настойчив. И он не замолкает, не замолчит до тех пор, пока он не будет услышан. Но дальше он сразу сомневается, он говорит, но само по себе это не значит так уж много. И он говорит, что первенство разума далеко, но не недосягаемо далеко. Это, пожалуй, единственная перспектива, в которой человечество может смотреть с воодушевлением. Но есть интересное такое письмо. То есть он противоречит сам себе, своей жизни, своему мировоззрению, выражает вот эти сомнения, потому что он понимал, как все-таки искатель определенной истины внутри. Он понимал, он чувствовал этот внутренний зов. Он чувствовал этот внутренний голос, и вот человек, когда он учится жить в соответствии с этим внутренним зовом и голосом совести, как об этом говорит Стивен Кови в этом бестселлере своим «Семь навыков высокоэффективных людей», что человек взрослеет тогда, когда голос совести для него становится громче голосов людей, и что главное, чем должен движим быть человек, это научиться слышать вот этот внутренний голос интуиции. Фактически, выражаясь духовным языком, голос Бога в сердце. И задача как раз-таки, как его обострить, вот эти морально-нравственные принципы, так называемая благостная жизнь и греховная, зачем она нужна? Она сама по себе не является формой духовной практики, но она обостряет в человеке этот голос, она обостряет в нем эту интуицию. 10 заповедей тех же христианских, там «не убей, не укради». Но как запрет не убивать и не красть может быть духовным принципом? Духовные принципы — это то, что позволяет мне стать ближе к Богу, да, как отношение души и Бога. Но эти морально-нравственные принципы, они обостряют совесть человека, и он начинает слышать этот зов, он начинает слышать этот внутренний зов, и это выход, как объясняет Виктор Франкл, это выход из всех жизненных кризисов, потому что наш голос совести, он всегда безошибочно точно знает, куда мы должны сделать следующий шаг. Другое дело, что мы боимся, нам страшно, мы ориентируемся на временную выгоду, а не на то, что то благо, которое мы обретем в будущем. Один из тоже, скажем так, дорогих мне психологов, Джордан Питерсон, профессор университета в Торонто, канадский, автор книжки «12 правил жизни» или «Противоядие от хаоса», один из самых блестящих интеллектуалов современности, он в одно из правил жизни вывел именно так, что выбирай то, что значимо, а не то, что выгодно. И кризис — это как раз-таки вот это состояние, когда человек ставится перед выбором, он должен сделать следующий шаг. Заезженная, конечно, вещь, вот это понятие, там, зона комфорта. Но Виктор Франкл говорил об этом, что человеку кажется, что он получит стресс, выйди из зоны комфорта. Но реально он получает стресс, когда остается в зоне комфорта. И кризис — это вот это состояние. Мы переросли что-то. Мы понимаем, что прошлого не будет, прошлое прошло. Да? То есть все, ребенок родился, он не вернется в утробу матери. Иногда хочется, конечно, в минуты какой-то, не знаю, там, депрессии глубокой, когда человек полностью эгоистически сосредотачивается к себе, на себе, там, чтобы тебя на ручки кто-нибудь взял и приласкал, прижал к себе, чтобы не ты решал, а он решал. Ну, но это пройденный этап, надо идти дальше. То есть жизнь нас постоянно куда-то толкает. И если мы понимаем замысел жизни, что мы духовны в своей природе, еще раз, Виктор Франкл осознал это вот в этом страшном концлагере, где их били, пытали, мучили, издевались. Погибла его мать, отец, погиб его маленький ребенок, погибла его супруга. И интересно, там такой трогательный момент он описывает, что его отец там лежал, корячился от боли, он пошел и как-то обменял какие-то сигареты, которые у него были, на какую-то ампулу обезболивающего, пришел и вколол это отцу. И последний их диалог такой очень интересный описывается, что он спросил отца: «Отец, тебе больно?» Отец сказал: «Нет». Он спросил отца: «Отец, ты еще что-то хочешь?» Он сказал: «Нет». Он спросил отца: «Ты хочешь что-то еще сказать?» Он сказал: «Отец сказал нет». И он обнял его, поцеловал, он знал, что завтра они уже не увидятся. Отец в эту ночь ушел. И Виктор Франкл говорит, что я всю жизнь жил очень спокойно. Я всю жизнь, у меня внутри всю жизнь был покой. Мы должны понять эту вещь. Покой приходит не от тишины. Покой приходит от правильных поступков. И как бы современный человек не пытался убедить себя и всех окружающих, идя на поводу у своей низшей природы, что смысл жизни — это испытание удовольствий краткосрочных, а не выбор чести, совести, да, как я смотрел сегодня этот фильм «Царь», как там описывается этот христианский духовный лидер, Фом, как его звали, Фома и Иван Грозный, как столкнулись два этих мира, жестокий и трусливый человек, который держится за власть, и добродушный и щедрый человек, который живет по чести, по совести, в конце концов, по воле Божьей, как говорится в этом стихе. И как этот Филипп, хотя он погибает, но он побеждает, по сути дела. И этот царь, как он мучается, как он дрожит, как он трепещет, как он просто живет в этой постоянной паранойи. Этот человек, хотя он погибает внешне, но он побеждает. И это вот некая драма. Понятно, каждый в этом фильме свое видит. Кто-то считает, что это посыл там какой-то политический Павла Лунгина. Но сам Павел Лунгин, я не зря полез смотреть его интервью, он говорит, лишь только отчасти, он говорит, это гамлетовская история. Этот фильм, что есть две личности, и две эти личности, они... Это такое, знаете, морально-нравственное, морально-ценностное противостояние добра со злом. И каждый день перед нами встает этот выбор. И Виктор Франкл, он пошел до конца. Это страшный опыт. И потом, когда... Самое интересное, что, пойдя на... Откликнувшись на зов совести, не устрашившись всех этих трудностей, когда он вышел с концлагеря, и написал эту книгу, он наговорил ее буквально за 10 дней, психолог в концлагере. Она стала мировым бестселлером. При том, то, что меня потрясло и заставило слезам моим течь по моим щекам бурным потоком, что изначально Виктор Франкл, он даже имя свое не написал под этой книгой. Он издал ее инкогнито, потому что он не считал, что то, что тот опыт зверства и какой-то... последнего дна человеческой жестокости и последнего дна и последней точки человеческого достоинства, когда люди умирали сами, но отдавали кусок хлеба ближнему. И как говорит Виктор Франкл, человек придумал эти газовые камеры, и он туда же шел с гордо поднятой головой и молитвой на устах. Он не считал, что это опыт, под которым он должен поставить свое имя. Он считал, что это книга, которая принадлежит всему человечеству. Подобно тому, как книга Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», она вошла в десятку книг, которые больше всего оказали влияние на Америку в 20 веке. Точно так же она стала мировым бестселлером, и до сих пор, я буквально вчера лекцию по ней давал, до сих пор люди интересуются этой книгой, чего и вам советую. И точно так же «Психолог в концлагере» или «Скажи жизни да». То есть это абсолютно шокирующая, конечно, книга. Не потому, что там описаны крайние формы жестокости, а потому что там до боли точно показано, как современные мультфильмы более жестокие, чем то, что описывается в этой книге. Но там изнутри показана эта человеческая психология, как люди сами опускаются до высшей формы жестокости и способны, движимые совестью, преодолеть любые самые жуткие какие-то страшные вещи в своей жизни. И это понимают все мудрые люди, которые что-то поняли в жизни. Джордан Питерсон, который говорит, что жизнь трудна, жизнь полна кризисов. Так было и будет всегда. Кризис — это не наказание, это указание. Ищи. И не останавливайся, пока не найдешь. И из этого вывода, что жизнь трудна, есть замечательный вывод, говорит Джордан Питерсон, что нужно найти смысл в жизни, который оправдает все эти трудности. То же самое говорил Стивен Кови, немножко по-другому. У него были часы, он их приподнимал, а там внутри был компас. Он говорил, что из этого компаса, коим является наша совесть, наше сердце, мы никогда не найдем смысл в уроках жизни. Человек ведь это ни за что. Человек это зачем? И пока человек не даст себе этот ответ внутри, не найдет его, зачем, он никогда не будет счастлив. Он всегда будет роптать на жизнь, на родителей, на страну, на какие-то трудности, которые приходят. Жизнь никогда не была легкой. Это правда. И это больно слышать молодым, опьяненным жизнью людям, которые с пионерским задором говорят, что счастье не за горами, и еще там пару шагов, и мы до него дойдем. Жизнь не об этом. Жизнь — это не страдальный, жизнь — это не площадка для сбора клубники. Жизнь — это школа, жизнь — это урок, жизнь — это мост. На мосту не надо оставаться, по нему нужно пройти. Это наша возможность или двинуться куда-то вверх, эволюционировать, или наша возможность опуститься на самое дно, эволюционировать. И все мудрые люди этого мира это понимали, и Виктор Франкл понял это тогда в концлагере, что главное, что нужно человеку — это смысл жизни. И там... На вершине этих страданий он осознал то, что он духовное существо, и что ему, Виктору Франклу, никто не может причинить страданий. Притом, осознав это практически, не сидя еще раз в теплом месте, где-то в Америке, в своем кабинете, а страдая так, как не приведи Господь никому страдать, никому, не дай Бог, просто адские страдания переживая, человек открыл эту последнюю, он называл это упрямством духа. Не упрямством человека, а упрямство духа. Дух, он очень упрямый. Почему? Потому что дух, он дух свободный. Мы в сути своей свободные духовные существа, и кризис — это благословение, кризис — это подсказка от жизни, кризис — это то, что должно толкнуть нас и помочь нам найти вот эту внутреннюю, неизменную нашу духовную природу. И если мы поймем это так, если мы увидим это так, мы перестанем говорить «за что?», мы будем говорить «зачем?». На самом деле секрет избавления от страданий очень простой. Секрет избавления от страданий – поменять вопрос не «за что?», а «зачем?». Тот, кто ищет, тот найдет. Это закон жизни. У нас есть интуиция, и с помощью этой интуиции человек искренности своей, он может почувствовать абсолютно любую вещь, получить абсолютно любой опыт. И человек живет в этом мире, являясь духовным существом, он пытается реализовать свою духовную природу в антагонистичной ему реальности. Он хочет вечности в этом мире все временно, он хочет какого-то бесконечного опыта, но наше тело и наша психика ограничивают нас в этом опыте. Он хочет бесконечного счастья, а жизнь преподносит ему страдания. Поэтому, если уж говорить про психологию и быть честным исследователем, то психология — это наука о душе. Это наука о душе. Наука о душе — это наука, которая должна помочь человеку соприкоснуться с его духовной личностью. Кризис нужен для этого. Кризис нужен для того, чтобы человек, он развернулся снаружи вовнутрь и почувствовал, не просто понял это интеллектуально, а почувствовал свою духовную личность и, оперевшись на эту духовную личность, попытался бы не просто, но осознавать, что он духовная личность, а жить еще не просто осознавать себя душой, а почувствовать, пойдя дальше, сделав следующий шаг, сверхдушу, и гармонизовав свою душу с волей высшей души, обрести вот это внутреннее счастье. То, что Виктор Франкл называл смыслом жизни, да, то, что Стивен Кови называл предназначением, то, что Джордан Питерсон говорит смысл, то, что там духовные культуры говорят как природа людей. Вот то, что я хотел бы сегодня сказать. Возможно, это не оправдывает чьи-то ожидания, но хорошо отвечает на суть этого вопроса, что такое кризис и зачем жизнь постоянно нам эти кризисы щедро преподносит.
Спасибо большое, Павел, за то, что рассказали историю Виктора Франкла. Это действительно было очень ценно. Конкретный пример человека, который так прожил жизнь и на таком высоком уровне самоосознания ее проживал. И есть такой логичный, мне кажется, вопрос, как отличить голос совести и интуиции от кричащего ума, желаний и каких-то наших внутренних программ.
Да, я отвечу на вопрос, а можно я стих Бориса Пастернака все-таки прочитаю, пока не забыл. Хороший очень стих, то есть если вернуться к вот этой забавной теме, теме того, что человек пытается продлить свое бытие в этом мире и затвердиться через какое-то наследие, да, которое он хочет после себя оставить, очень интересно. Я отвечу на ваш вопрос. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг. Места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца. Ну, это удивительная на самом деле личность. Я очень благодарен своему другу. У меня есть друг старший Михаил Барков. Он известный теннисист, преподаватель тенниса. И мы с ним делимся какими-то вот находками из стихов из русской классики. Он открыл, конечно, мне вот Бориса Пастернака, не только его. Что касается вашего вопроса, то есть, ну, все-таки одно слово скажу по этому стиху. То есть, у нас есть наше живое сердце, наша душа, и у нас никто это не заберет. Нужно пытаться не просто как бы добиться чего-то внешнего, нужно внутри это найти и обрести. Обрести вечную жизнь в своем сердце. Вот это настоящий успех, вот это настоящее достижение. Что касается вопроса, как отличить, это хороший вопрос, и ответ на него не такой простой. Мне нравится утверждение моего учителя, что моего духовного учителя, я назвал своих учителей психологии, там, саморазвитии также есть, ну, люди, ну и один из них главный человек, кто в духовном смысле ведет меня по жизни. Он много хороших вещей говорит, но эта вещь, она особая. Не существует простых способов решения сложных вопросов, потому что мир, к сожалению, часто устроен так, что есть обманщики и обманутые. Есть люди, они хотят обмануться. Как говорил Пушкин, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Есть обманщики, они дают людям заведомо какие-то легкие решения, но проблему нужно решать в корне. Есть такая цитата одного из классиков американской литературы, Стивен Кови ее приводит в своей книжке, что многие люди, они срывают листья с древа зла, но немногие решаются подрубить его под корень. Надо быть честным и идти до конца. И здесь все-таки самый главный инструмент – это именно наша совесть. И в состоянии внутреннего покоя, внутренней тишины. Потому что как отличить голос совести? Голос Фрейд хорошо сказал. Здесь я с Фрейдом полностью согласен. Со многим очень не согласен. Потому что, ну, иногда, когда меня спрашивают, почему я там не стал изучать психоанализ и еще что-то, простите, зачем я должен изучать то, что Виктор Франкл опровергает с первых страниц своих книг. То есть психология, она является синтетической наукой в том смысле, что в ней нет какого-то одного направления общепринятого, в ней есть различные, так сказать, школы, и эти школы, они есть не что иное, как отражение развития сознания людей. И по моему глубочайшему убеждению, Виктор Франкл, это как раз-таки, выражаясь языком ведической психологии, это представитель благостного мировоззрения. Мировоззрение, в которое включены другие люди, включен мир, включена совесть и включен, в конце концов, Бог. Альфред Адлер – это представитель страстного мировоззрения. Зигмунд Фрейд однозначно – это представитель невежественного. Потому что люди в невежестве, им движет принцип удовольствия, люди в страсти, им движет принцип власти. И люди в благости, им движет принцип смысла, да. То есть, когда человек вдруг для него открывается внутренний мир, и что оказывается в этом внутреннем мире, прозвучит странно, не он главный, что в этом внутреннем мире есть совесть, и этот зов совести – это главный маяк, который должен вести меня по жизни. И голос совести на самом деле не обманывает, потому что есть такое хорошее утверждение, это прямой ответ на ваш вопрос «как?». На санскрите, в ведической культуре, понятие совести, чести или вселенского закона определяется словом «дарма». И в Махабарате, один из главных эпосов, который описывает всю культуру и богатство духовное Индии, Махабарата, Рамаяны, и вот Бхагавата Пураны, Шримад Бхагаватам, три главные книги. Ну, естественно, Бхагавадгита, Библия Востока. С нее все начинается. Там говорится, что дарма Дарма буквально переводится в Махабарате как то, что поддерживает, то, что дает человеку внутри почву под ногами. Как об этом говорит Стивен Кови, когда человек живет по совести, да, по высшим принципам, семь навыков, это семь принципов. Он, на самом деле их намного больше, он объясняет в этой книге, но просто семь основных он выделил. Он говорит, что человек получает удивительные внутренние дары, он получает чувство защищенности. И страх – это прямое указание того, что мы выбрали что-то не по совести. Если человек выбирает что-то по совести, то это может быть сложно. И, скорее всего, будет это сложно, потому что правильный выбор всегда труден. Он счастье в гуне страсти описывается в Бхагавад-гите, как в начале нектар, в конце яд, а счастье в гуне благости. Да, вот все эти проекты Олега Геннадьевича Турсунова, благость, клубы благости и так далее. Это как раз-таки идеи вот этой вот этого уровня жизни, как минимум морально-нравственного и богоцентричного уровня жизни, счастье в благости описывается как в начале яд, в конце нектар. Как, например, ранний подъем, да, все понимают, кто рано встает, тому Бог дает. Что он ему дает? Он ему благость в сознании дает. Утро – это как раз-таки лучшее время, чтобы услышать свою совесть, потому что утро – это единственное время. Под утром я имею в виду время с 2 до 9 утра, там с 9 до 10 – переходный период, с 2 до 10 утра, и с 2 до 6 – это лучшие часы человеческой жизни, которые часто мы проводим, прошу прощения, в своей вонючей кровати. Я рад, если она не вонючая, но так или иначе, извиняюсь за резкость, но человек теряет очень много, если в это время он спит. Он теряет себя. Потому что если человек встает до 6 утром, а для этого надо лечь вовремя, не существует проблемы раннего подъема, существует проблема позднего отбоя. Лечь надо до 10, в 10 надо уснуть, он попадает в другой цикл. Этот другой цикл, который нужно всего 2 недели, чтобы в него войти. Я в этом глубоко убежден. Вы начнете просыпаться сами до 6 утра. И утром удивительное время, потому что утром внутри тишина. Вот это время с 2 до 6 утра. Утром в сознании человека тишина. И в этой тишине ты можешь воспринять, почувствовать, увидеть, услышать самого себя. И ты можешь услышать этот явственный голос совести, который подтолкнет тебя туда, куда нужно в жизни. Если у человека нет этого, если он проснулся там, не знаю, в 9, напился кофе со свинцовой головой, чтобы просто как-то встать и пошел, бросился в эту бурную деятельность на работу, ну, конечно, совесть останется для человека загадкой, мифом, пережитком коммунистических времен, где человека вызывали на ковер и стыдили, да, стыдили пролетариат, так сказать, занимались нравственным воспитанием. Ну, я понимаю, что создается образ какого-то нравственности, глупости, это синонимы, это чушь. Это абсолютная чушь, потому что нравственное ядро, как говорят об этом психологи, это то, что дает человеку внутреннюю устойчивость. И первый критерий, то, что должен страх проходить от принятых решений. Чувство внутренней защищенности, говорит Стивен Кови. Вторая вещь – это то, что у человека есть ясный жизненный ориентир, он понимает, на основании чего жить. У него появляется внутренняя мудрость, у него появляется ясное видение будущего, он перестает видеть свое будущее расплывчато, у него появляется власть над самим собой. Это все результат награды за то, что изнутри мы сделали правильный выбор. И Махабарата отвечает как понятие. Там говорится 3 вещи. Дарму можно понять из священных писаний. И я сюда добавлю также книги великих людей, таких как Виктор Франкл, Стивен Кови, однозначно. Эти книги могут научить нас чести, как минимум. Как максимум они могут толкнуть нас к Богу. Я богоцентричный человек, никогда этого не стеснялся и считаю, что человек без этого никогда не реализуется до конца. Виктор Франкл, он был иудеем, а Стивен Кови был мормоном. Суть не в том, в какой традиции мы находимся, суть в том, что ну, все гениальные умы человечества, Эйнштейн тот же, как он говорил, что Бог не играет в рулетку. Интересная цитата у него есть. Бог изощрен, но не злонамерен. Ну, то есть, это не просто какие-то глупые, ленивые люди, которым нечем в жизни заняться. Это люди, у которых было все: мировая слава, деньги, признание, толпы поклонников, людей каких-то, восхищающихся ими власть. Но они восхищались разумом и красотой Творца, его замыслом жизни. Они видели это, потому что они дорастали внутри. Духовная жизнь, она же не для социальных неудачников. Она – это вершина эволюции сознания человека. Просто многие духовные традиции подмочили себе репутацию толпами фанатичных последователей. Но это тема отдельной беседы, но суть-то простая. Суть в том, что священное писание, в них можно понять уроки совести, поведение великих людей, второй очень интересный критерий. То есть великие люди, которые верны своему слову, которые верны чести, которые верны голосу сердца, они могут нас научить. И третий критерий в Махабарате говорится: удовлетворение сердца. Бесстрашие. Бесстрашие. Саттва абаям в конечном счете. Абай значит бесстрашие. Саттва – благостная, нравственная, моральная жизнь. Она дарует человеку бесстрашие. Человек обретает внутреннюю защиту. Он чувствует, что все хорошо, все правильно. И это главный критерий, но сказав это, не могу сказать, не сказать того, что на первых порах человеку обязательно нужен учитель. И при том достаточно продолжительное время. И в какой-то момент учитель скажет сам тебе, лично, он скажет, что как бы, ну, друг мой, пришло время думать своей головой. Ты уже достаточно очистил свое сознание, чтобы научиться видеть и чувствовать эту высшую истину в своем сердце. Но до этого момента желательно сверяться. Но в какой-то момент и этот момент настанет. Как знаете, описывается, маленький эпизод расскажу и закончу ответ. Была такая сцена в Махабарате, когда пандавы, они были воеводами. Такое слово интересное, воеводы. Войска вели, генералы, да, там офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, кшатри их называли в ведической культуре. Это были цари, вояки, они там в каких-то состязательствах, они, ну, Арджуна завоевал царевну, тоже вот такую вот кшатрику, женщину из сословия военных людей, и они привели ее в дом. Раньше очень почитали родители, это основа здорового общества, уважения старших. И мама там занималась домашними делами, пять братьев. Они пошутили, пришли, сказали: смотри, какую добычу мы принесли. Она думала, что они на охоту ходили. Они действительно ходили на охоту. Она сказала: поделите на пятерых. И она услышала звенящую тишину сзади. Она повернулась, увидела эту сцену. Стоит пять сыновей, старших из которых был Юдхиштхир, и молодая девушка, которая потупила глаза в пол. И первая реакция ее была очень интересна. Она обратилась к старшему, самому мудрому сыну, сказала: пожалуйста, сделай так, чтобы я не нарушила свое слово. Для нас не сдержать слово – это вообще, не знаю, расплюнуть. Для людей того времени не сдержать свое слово – это все, это конец всей их жизни. Потому что люди просто понимали, если я отклонюсь от истины, то я себя потеряю. А потеряв себя, я потеряю все. И в тот момент Юдхиштхир, все посмотрели в изумлении просто на него. И он сказал: все нормально. Его спросили: почему? Он сказал: я так чувствую. И после этого уже пришел Шрила Вьясадева, там мудрец, он все это подтвердил, пришел отец этой Друупади, его не удовлетворил ответ, что я просто так чувствую, ему нужны были какие-то более весомые аргументы, привели аргументы из священных писаний и так далее. Но в какой-то момент человек, благодаря вот этой нравственной жизни, человек, благодаря этой последовательной честности, которую он проявляет в своих словах и в конце концов в своем желании жить не просто, ну, движимой волей своей, а желанием чувствовать вот эту божественную волю, которая есть на каждого человека, он мог безошибочно, встречаясь с любым явлением в жизни, сразу интуитивно понять, это правильно, это ложь, это правда, это есть. Почему? Не знаю, я так чувствую. И потом только ты уже начинаешь понимать это логически. И на самом деле это дар. То есть вот этот дар интуиции, дар, это дар, это дар, который приходит человеку от старших, от учителя, от учителей. Когда мы благодаря своему какому-то вот искренности своей какой-то, тому, что мы вопросы задаем, тому, что мы учимся у великих людей. Реально, вот современному человеку это кажется чем-то непрактичным, благословение, да, или благодать на человека не сходит, но это реальность. Верим мы в это, не верим мы в это, кажется нам это практичным, кажется нам это сказочным, но, как сказал Карл Густав Юнг, человечество может что угодно думать о духовном опыте. У тех, у кого он есть, они наслаждаются внутренним духовным счастьем, а те, у кого его нет, они никогда этого и не поймут. То есть, на самом деле, разум, а разум — это синоним интуиции, разум не как логика и начитанность, а разум как интуитивное ощущение, что есть истина, а что есть ложь, безошибочное, в 100% случаев. Это дар, который приходит человеку в результате того, что он получает благословение старших и своих учителей. Вот таков мой сложный ответ на сложный вопрос.
Спасибо вам, Павел, очень глубоко философский, вместе с тем практичный ответ, благодарю. И еще один вопрос хочу зачитать, мне кажется, он очень важный, потому что с ним, я думаю, сталкивается каждый, кому в жизнь приходит кризис. Мы все равно страдаем, переживая кризис. Больно, когда обманывают, когда рушится то, во что вкладывал время и усилия, и что делать с этой болью?
Один из уроков, который преподносит нам время. Кризисы всегда приходят со временем. Это то, что время разрушает все ненастоящее. А все настоящее время делает только более ценным. Поэтому, потеряв что-то, надо задать себе вопрос, а было ли это со мной? Как иногда, когда я подшучиваю над своей женой, я ей говорю, вот смотри, вот маму, папу я знаю давно. Я прожил с ними там, ну, первые там 12 и, соответственно, 20 лет жизни. И как бы, ну, бабушка, дедушка, там, сестра. Ну, как вот так вот жена родственником становится, да? Там я 33 года ходил по белу свету, знать ее не знал. Раз вот встретился, как Лариса Долина поет, «Половинка моя, по тебе я скучаю», да? И все, вот мы стали семьей, ячейкой общества, и вот мы поженились, у нас дети. Понятно, она, естественно, близкий мне человек. И вот она намного больше, чем жена, она соратник, друг и так далее. Но что хочу сказать? Я хочу сказать, что при этом человек должен понимать, что все, что у нас забирает время, у нас этого с нами никогда и не было. Современному человеку больно это слушать. Одна мысль об этом, она уже просто вызывает бурю протеста внутри. Но это урок жизни, который придется выучить каждому. Это неизбежно. Поэтому это не то, чего нужно закрываться и прятать как голову в песок, как страус. Это то, что нужно принять. И это то, что надо понять. От чего боль? Боль от того, что мы не понимаем урока. Человек чувствует боль, потому что у него есть ощущение несправедливости, потому что у него есть ощущение, да, что Бог жесток, Бог несправедлив, Бог пристрастен, Бог немилосерден, Бог зол и так далее. Чего уж там, давайте вещи своими именами называть. Мы там прячем слово Бог за словом абсолют, абсолютная истина, судьба, вселенная. Это уж, я не знаю, если люди настолько прям эгоистичны, что одно слово «Бог» им уши режет, ну тогда, может быть, ладно, из уважения к ним, скажем, вселенная, закон кармы или еще что-то. Но если уж как-то, ну, набраться воздуха, мужества и называть вещи своими именами, есть Бог. Кто такой Бог? Как есть такая шутка, что это за Бог, который не помог? Да, но кто такой Бог? Бог – это некто, что заставляет меня оказываться в ситуации, в которой я не хочу находиться, но я вынужден в ней находиться. Почему? Потому что он имеет над нами власть. И поэтому атеисты всегда очень обижены на того, кого нет. У них всегда очень много претензий к этому существу, как сказал господин Познер, когда его спросили, верит ли он Богу и что он ему скажет, когда он его увидит. У меня будут вопросы к этому существу. И это суть непереваренная обида, хотя господин Познер не глупый человек, и я уважаю его возраст, он гениальный журналист, но В жизни каждого человека есть боль, которую он должен пережить и пережить правильно. Как с этого начинается вот это произведение, которое я сегодня упоминал, Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана, это вершина ведической, философской и духовной мысли. Она открывается молитвами царицы Кунти, где Кунти говорит, пусть эти беды рушатся мне на голову снова и снова. Человек не просто говорит, Господи, за что? Человек, осознавший замысел жизни, говорит, да пусть это падает мне на голову, как из рога изобилия сыпется. Страшные слова, я говорю мне самому страшно, потому что я не нахожусь на этом уровне сознания. Но все равно мы не избежим замысла жизни, потому что жизнь построена не по нашему замыслу, и слава Богу. Мы все что-то переживем. Человек рождается со своей судьбой, как на Руси говорили, на роду написано, да, по судьбе положено. Это называется понятием кармы, там, в восточной какой-то философии. И больно до тех пор, пока мы не видим урока, больно до тех пор, пока мы задаем вопрос, за что, а не зачем. Когда мы ищем урок, у нас есть разум, у нас есть интуиция, мы можем учиться, можем лекции слушать, книги читать. И главное, общаться с людьми, у которых есть этот опыт, которые ищут смысл в жизни, а не виноватого. Как только мы понимаем, в чем урок, в нашем сердце развязывается этот узел эмоциональный, связанный с этой ситуацией. У человека появляется благодарность, и эмоция обиды замещается эмоцией благодарности. И мы не видим урока за жизнью, не говоря о том, чтобы увидеть Бога за уроком. Как Виктора Франкла спросили, как логотерапия сочетается с религией. Интересный был ответ. Он говорит, суть логотерапии в том, что в каждой жизненной ситуации у человека есть некий уникальный смысл, который он должен реализовать. Если человек видит этот смысл, то он человек, по сути дела. Как сказал Марк, мама и папа второй раз, когда понял, зачем. Он сказал, а религия начинается там, где человек пытается понять, кто поставил ему этот урок. Более того, что мы не можем увидеть урок за жизнью. Когда мы видим урок, то происходит естественная внутренняя анестезия. Мы понимаем, что мир справедлив, Бог справедлив, Он справедлив и добр. Вот. И все, что Он делает, оно приносит только вечное благо всем. Просто не всегда это мы можем понять. Порой понять это очень сложно. Был один страшный момент в моей жизни. Это, наверное, в подтверждение того, что эти слова – это не тоже просто не только слова кабинетного мыслителя на Ведорадио. Мы лежали в больнице вместе с нашим ребенком в инфекционном отделении, и над нами было отделение детской онкологии. И я каждый день видел умирающих от рака детей, да, облученных с этой лысой головой от химиотерапии, которые не могут ходить, которых родители уже на руках таскают. Как палата, над которой мы лежали, там мальчик постоянно стонал от рака. Я не говорил своей жене, чтобы не пугать ее, но это была шокотерапия. Это был вообще переворот всех ценностей в жизни. Я вспомнил все те слова, которые я говорил в каких-то лекциях, что Бог добрый, Бог милосерден, и что это все справедливо. Я тогда себе сам говорил, что вот скажи теперь себе, что Бог справедлив и добр. Да, это был большой, очень болезненный урок, потому что то, что я там понял, мне очень стыдно было за те слова, которые я раньше в порыве, так сказать, говорил самоуверенно. Есть очень тяжелые уроки в жизни, очень тяжелые. Я тоже говорил со своим этим старшим другом Михаилом Барком. Он говорит, я многое в жизни прошел. Армию, старую армию, тюрьму. Он говорит, но страдания детей, он говорит, это просто шокотерапия. Это просто шокотерапия. У немцев было два вида пыток. Одно, когда пытали человека. И многие люди выдерживали это. Второе, когда при них пытали кого-то еще. Вот как бы это, конечно, за пределами просто понимания какого-то. Но все равно Бог добр и справедлив. иногда находясь в эпицентре страданий каких-то, нам сложно это понять. Но потом проходит время, и ты понимаешь, что все было правильно, и что если бы этого не произошло с тобой, то ты бы не понял многих вещей, ты бы не увидел жизнь с той стороны, с которой люди не хотят видеть. Как малые дети, закрываясь от реальности, да, просто надевая розовые очечки. Вот. Поэтому в нас есть эти силы, и главное, благодаря чему к нам приходят эти силы, это общение. Найдите в жизни людей, которые прошли какие-то вещи непростые, сложные, достойно вышли из этого, и они дадут вам сил. Сил принять все это, пережить и увидеть все это другими глазами. Вот такой вот суровый ответ.
Знаете, отдельное спасибо вам вообще за эту богоцентричность наших эфиров. Это настолько важно и ценно. Вот напоминание о том, в чем суть всего, кто стоит, кто является этой сутью всего, это очень ценно. Спасибо большое. И за практичные ответы тоже. Потому что вроде бы, казалось бы, все понятно, общение нужно, изучение. Но то, как вы говорите, оно напоминает это, но действительно обращается к голосу нашей совести, голосу нашей души. Поэтому спасибо вам за сегодняшний эфир, за сегодняшнюю беседу, и с радостью будем видеть на вас тогда в следующих наших прямых эфирах.
Да, спасибо, всего доброго.
До свидания.